Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Современная литература в контексте христианской культуры» беседу священника Константина Кравцова с Олесей Николаевой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В последней передаче, посвященной Блаженному Августину, мы разбирали его понимание соотношения веры и разума. И надо заметить, что этот вопрос для Августина не является чисто теоретическим, а это вопрос ключевой, основной для христианства.
Да, вы совершенно правы. Безусловно, истина для Блаженного Августина – это не отвлеченное понятие, а самое, что ни на есть, жизненное понятие. Можно сказать, что Августин опирается здесь на слова самого Христа, который сказал о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Очевидно, что истина сама пришла в наш мир, жила среди нас, и для христианина верить в существование Христа – это верить в существование истины. Но кроме этого, чисто богословского решения вопроса об истине – для Августина важна и философская составляющая этого вопроса. Ведь если истины нет, тогда, оказывается, нет никакого критерия поведения человека. Ведь тогда оказывается, что человек может делать что угодно. Нет вопроса об истинной нравственности, нет вопроса об истинной вере. Такие вопросы мы вообще не имеем права ставить.
То есть нет критериев?
Да, безусловно, если нет критерия, то вообще вся наша жизнь превращается в достижение каких-то своих собственных, выгодных для каждого человека целей. Если нет ничего истинного, то нет ничего и объединяющего людей. нет нормы поведения, нет нормы веры, вообще нет смысла в нашей жизни.
Но здесь Августин также преследовал еще одну цель, полемическую, это борьба с софистами, которую, как мы помним, начал еще Сократ.
Да, а потом эту борьбу Сократа продолжил Платон, Аристотель, и, опираясь на эту классическую философскую традицию, опираясь на Плотина, великого последователя классических греческих философов, Августин продолжает эту борьбу с теми, кто отрицает существование истины.
Ну да, как пастырь, он должен был беречь свою паству от этого соблазна, от этого искушения.
С любой стороны можно посмотреть на этот вопрос. Для Августина вопрос об истине многогранен. Это и вопрос пастырский, безусловно. Когда пастырь учит свою паству правильному истинному поведению, он должен быть уверен в существовании истины. Это и вопрос богословский, ведь существование истины – это существование Бога. Это вопрос и философский, ведь, собственно говоря, существование истины должно быть как-то доказано какими-то философскими, рассудочными положениями. И Августин, как глубокий философ, занимается этим вопросом со всей серьезностью.
Но здесь также надо отметить, что этот вопрос актуален и сейчас, как ни странно, потому что в наше время достаточно распространено такое мнение, что истина – это что-то второстепенное. Вообще вопрос об объективности истины не должно стоять.
Да, вы правы, но этот вопрос стоял всегда. И во времена Сократа, и во времена Плотина, и Августина, и в наши времена. К сожалению, человек – это такое существо, которое всегда пытается найти оправдание своим собственным слабостям и ошибкам. Поэтому, когда какой-нибудь философ говорит, а истины нет, а не надо ничему учиться, вот то, что ты думаешь, вот так оно и есть. Ведь как это замечательно, когда учиться не надо, когда та глупость, которая мне пришла в голову сегодня поутру, это есть мое мнение, с которым я могу вполне выходить на люди.
Ну, к тому же здесь еще надо учитывать ту современную позицию, когда каждый человек имеет право на свое мнение, понятие плюрализма.
Да, совершенно правильно, именно это я и хотел сказать. Плюрализм мнений при отсутствии истины – это плюрализм непонятно чего. По этому поводу так и хочется пошутить. Вот есть такое понятие «мировоззрение». Это взгляды человека на весь мир. И если у человека есть серьезные взгляды, то говорят, что у него широкий кругозор, широкий горизонт его взглядов. Когда этот горизонт уменьшается, то в конце концов, уменьшаясь, он превращается в точку, площадь которой, как известно, равна нулю. И тогда человек говорит, что у меня есть моя личная точка зрения.
Интересно получается.
Да, вот такая точка зрения – это личная, ничем не обусловленная, никак не доказанная какая-то позиция. Попросту говоря, глупость. Но если эта глупость поддерживается серьезными философами, которые говорят, что истины нет, что как ты думаешь, так оно и есть, это должно быть, и это правильно, это нормально, и более того, государственное устройство на этом основано, на плюрализме мнений, на свободе высказывания мнений, на уважении глупости, высказанной каждым человеком, то тогда, конечно же, становится страшно. А где же истина?
Да вопрос об истине просто не стоит. Эти критерии, они даже и не ставятся.
Вот именно. И тогда, а как же мне жить? А как мне поступать? Хорошо или нет воровать, обманывать? Нужно ли жениться или нельзя? Имею ли я право разводиться или не нужно? Есть Бог или нет? Нужно ли мне учиться в школе? Нужно ли заниматься науками или нет? Что мне слушать, Моцарта или Рамштайн? Какая разница? Кому что как нравится, так оно и есть. О вкусах не спорят, о взглядах тем более. Вот такая позиция и возмущает Августина. Если это так, тогда Бога нет. И если это так, тогда в чем смысл Христовой смерти? В чем смысл вообще церкви, нашей жизни? Что такое спасение, Ведь тоже можно поставить вопрос, а есть ли жизнь после смерти или нет? Если мне кажется, что ее нет, так я и могу жить как угодно. Поэтому вопрос об истине – это главный вопрос. Это не просто главный вопрос философии, это главный вопрос христианства, конечно же, и главный вопрос для Августина.
И этой проблеме Августин посвящает свой первый трактат против академиков.
Это не случайно, что первый трактат Августин посвящает именно этой проблеме. Не надо забывать, что Августин сам увлекался скептицизмом и достаточно долгое время придерживался этой философии. Мы помним, что Августину привил любовь к философии Цицерон, великий римский философ, который сам придерживался скептических взглядов. И когда Августин был увлечен мыслями Цицерона, он тогда же был увлечен и идеями скептиков. А с другой стороны, когда Августин разочаровался в идеях манихеев, он вновь вернулся к скептическим аргументам, думая, что, может быть, действительно невозможно знать ничего ни о Боге, ни об истине. Но когда, в конце концов, под влиянием святителя Амвросия Медиоланского, под влиянием чтения работ Плотина, Августин поверил во Христа и принял крещение, то понятно, что Августину нужно было поставить точку в этом своем долгом пути, пути сомнений и поиска истины. И тогда он пишет работу против академиков.
Но здесь мы вспомним, что академики – это не в нашем современном понимании надо смотреть на это слово.
Да, академики – это члены Платоновской академии. Мы с вами помним, что средняя академия, то есть академия III-II веков до Рождества Христова, несколько отошла от чистоты платоновского учения и развивала критический пафос учения Платона, развитый им в диалоге «Тиетет», где Платон показывает, что мы не можем ничего познать посредством наших органов чувств. И тогда такие философы, как Корнеад и Аркисилай, развивают учение об истинноподобном, о вероятностном. То есть мы не знаем истины, а знаем лишь что-то приближенное, примерное, что-то похожее на истину. Вот эта позиция и называется академической позицией или академическим скептицизмом, а в философии принято ее еще называть словом «пробабилизм», от латинского слова «пробабиле», то есть «вероятностный», что означает, что абсолютная истина непознаваема, а познаваема лишь нечто похожее на истину, подобное истине, нечто вероятностное.
И Августин, опровергая скептиков, прибегая к законам логики. Давайте разберем эти аргументы.
Да, и с некоторыми из этих аргументов мы с вами уже знакомы. О них говорил Сократ, о них говорил Платон, доказывая существование истины. И Августин, который был последователем Платона в философии, естественно, опирается именно на эту логику. Аргументов в работе против академиков достаточно много. Основные из них можно свести к следующим таким наблюдениям. Во-первых, Августин указывает на существование законов логики и законов математики. Вот как пишет Августин в этой работе. «Ибо что 3×3 = 9 и представляет собой непременный квадрат отвлеченных чисел, будет верно и в ту пору, когда род человеческий погрузится в глубокий сон». Ну, с этим положением мы уже знакомы от Платона, который говорил, что философией может заниматься только тот, кто изучил математику.
Не геометр, да не войдет.
Да, человек, который знает, что 3×3 = 9 и что сумма углов треугольника равняется 180 градусам, уже никогда не скажет, что истины нет, и что есть только лишь примерные, приближенные знания, и что как кому что кажется, так оно и есть. Кроме этого, Августин показывает, что позиция академиков, то есть скептиков, она самопротиворечива. Ведь скептики доказывают, что истина непознаваема. Значит, скептики считают способ доказательства истинным. Ведь иначе получалась бы совершенно абсурдная позиция. Если истины нет, зачем доказывать? Если мы доказываем, значит, мы верим в силу аргументов нашего разума. Мы верим в истинность именно такого, а не другого способа рассуждения. А доказательства основываются на некоторых основополагающих законах логики, что А равно А, закон тождества, что А не равно не А, закон противоречия, что или А, или не А, закон исключенного третьего. То есть, когда мы рассуждаем и говорим, что вещь или существует, скажем, или не существует, когда я говорю, что у меня в кармане или лежит яблоко, или не лежит яблоко, ведь это истинное высказывание, истинное, а не вероятностное. Следующий аргумент, который приводит Августин. Скептики говорят, истина непознаваема. Но подождите, сама по себе эта фраза, истина или нет? Скептик скажет, что, конечно же, истинно. То есть получается, что скептик говорит, истинно говорю вам, что истина непознаваема. Ну, чушь. Я истинно говорю вам, что истины нет. Невозможно игнорировать истину, не впадая при этом в противоречие. И особенно недоумевает Августин по поводу учения академиков о вероятности истины. Ну, как это так, говорит Августин? Мы истину не знаем, а знаем лишь то, что на эту истину похоже. Это все равно, что, говорит Августин, сказать, что сын похож на отца, но как выглядит отец, совершенно не представлять себе. Согласимся с Августином, что если я утверждаю, что мое высказывание вероятностно и с какой-то лишь долей похоже на истину, то я должен представлять себе, какова эта истина, и, сравнивая свое высказывание с истиной, сказать, в какой доле, в каком процентном отношении мое высказывание находится к истине. То есть при этом пробабилизм возможен только лишь тогда, когда мы имеем знание об истине, с которой мы можем сравнивать свои собственные знания. И здесь, оказывается, позиция скептиков весьма уязвима.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о современной православной поэзии. Творчество Олеси Николаевой, а сегодня мы встречаемся именно с ней, уникальный, на мой взгляд, пример возвращения нашей русской литературы к ее церковным корням. Олеся Александровна, в поэзии XX века не так много поэтов, которых можно сказать, что вот это поэты, принадлежащие определенной конфессии и выражающие именно свое конфессиональное мироощущение. Вот, скажем, если из западных поэтов мы можем назвать Поля Клоделя, Элиота, может быть, начиная с «Пепельной среды». А вот в русской поэзии, мне кажется, вы первая, которая может быть представлена и представлена в нашей литературе как поэт православный. И поэтому первый мой вопрос: с чего начался этот ваш путь? Вы воспитывались в религиозной семье или сами вы пришли к вере?
Моя семья была совершенно нерелигиозна. То есть мои родители не были враждебны ко Христу. И даже какое-то у меня было такое христианское просвещение, но оно скорее имело культурный характер. Но я, когда вспоминаю себя, мне кажется, что я всегда была человеком очень религиозным сама по себе. И покрестилась я тогда, когда появился первый человек около меня, который ходил в церковь. Просто до этого никто не ходил. И как только появился этот человек, который мог меня взять за руку и отвезти в церковь, я пошла за ним, и меня покрестил отец Валериан Кречетов в Отрадном.
А сколько вам тогда было лет?
Ну, мне было уже много, мне было уже 22 года. Но к этому шагу я готовилась, мне кажется, всю предшествующую жизнь. И я очень усердно читала и Евангелие к этому времени, и Библию, и русскую религиозную философию. И потом произошла вот такая удивительная вещь, что как бы через русскую религиозную философию я пришла к крещению, а вот когда мне нужно было, собственно, прийти к церкви, тут она почему-то встала у меня на пути. Потому что я слишком буквально и слишком всерьез воспринимала слова, которые были сказаны о церкви, скажем, Бердяевым или Владимиром Соловьевым, который предпочитал исторической церкви внутреннюю молельню. И, как ни странно, это было искушением на пути моего воцерковления. У меня уже к моменту моего крещения у меня было двое маленьких детей, и я их тоже покрестила, их покрестил тот же самый священник, отец Валериан Кречетов, и я водила их причащать в церковь, но сама я не причащалась еще года полтора. Это были очень тяжелые такие годы, когда меня держало в плену мое собственное своемыслие. То есть я считала, что вот причастие, церковная жизнь... Вот как и писали мыслители русского религиозного возрождения, что это все для таких вот бабушек, простецов, а я человек свободы и творчества, и что, так сказать, у меня другие проблемы, вот пусть мои дети причащаются, а у меня слишком сложные проблемы, и что же я буду морочить голову священнику и спрашивать у него об этом? Нет, лучше я буду нести свой крест на себе, как это происходило там в романе, скажем, «Доктор Фаустус» Томаса Манна. И вот такое было у меня страшное совершенно смешение в голове, и из него мне нужно было выбираться. И, наверное, может быть, я бы из него не выбралась бы до сих пор, если бы мне не помог Господь.
А как это произошло? Поделитесь.
А это произошло так. В селе Ракитное Белгородской области жил замечательный старец, архимандрит Серафим Тяпочкин. Я о его существовании слышала от моих близких друзей, которые к нему ездили. Эти друзья — это моя крестная мать Татьяна Снегирева и ее муж, прекрасный детский писатель Геннадий Снегирев. Однако... я как-то не могла собраться все поехать к этому чудесному старцу, если бы сам Господь меня туда не привел. Каким образом? Меня пригласили читать стихи в Белгородской области, совершенно в другом конце этой области, не там, где это Ракитное. И там я читала стихи, там какие-то были литературные вечера. И вот, уже возвращаясь домой и делая пересадку на автобусной станции в Белгороде, я услышала, что через 5 минут отходит автобус на Ракитное. То есть в то место, где жил этот старец. И вот тут со мной произошло что-то совершенно непредсказуемое. То, что было вопреки как бы моей воле или моему даже праву, потому что я не имела права куда-то ехать, кроме Москвы, где у меня оставались муж, дети, они меня ждали, я должна была этот гонорар привезти, на котором мы должны были жить. И тут вдруг я пересаживаюсь в этот другой автобус, и я понимаю, что только так я и должна поступить, что обдумывать это я буду потом. И вот так я на Страстной неделе попала к отцу Серафиму. в его пустыньку. И после этого уже туда за мной приехал мой муж. И мы там оставались до Пасхи, но и после Пасхи мы не могли уехать, потому что старец умер. И мы должны были дождаться его похорон, и на его похорон съехалось очень много его духовных детей. Это были монахи, епископы, миряне. Этих людей было очень много. И вот это наше пребывание в Ракитном на Страстной неделе, на Пасху и на похоронах отца Серафима совершенно переменило всю нашу жизнь. Во-первых, там мы впервые по-настоящему помолились. Там были очень долгие, многочасовые, просто службы, которые длились целую ночь. Потом там мы и причастились, и исповедовались. Но самое главное, что там мы встретили очень многих людей, которые потом стали нашими духовными наставниками, учителями. И это были настоящие рабы Божии, на лицах которых была написана какая-то уже слава Божья. И, видимо, Господь так это устроил ввиду того, что моему мужу суждено было стать священником, потому что это было какое-то невероятное излияние благодати на нашу семью и озарение какого-то будущего пути. И, в общем, вернулись уже мы из Ракитного совершенно другими людьми. У нас совершенно в одночасье переменилась жизнь. Мы старались держаться поближе к монастырским стенам. Мы уже стали дружить больше с людьми монашеского чина или священнического сана. Мы ухаживали за одним убогим, но прозорливым монахом, чудотворцем, отцом Леонидом Рыковым, совершенно замечательным, который потом стал прототипом моего героя в моем романе «Инвалид детства». И ездили по монастырям и проводили вместе с детьми целые месяцы на каком-нибудь глухом деревенском приходе, где служил какой-нибудь дружественный нам иеромонах, и где мы пели на клиросе, читали, потому что не было в церкви чтеца, убирали храм, жили в какой-то такой деревенской развалюхе, потом купили дом небольшой, прямо в самих Печорах, около Псково-Печерского монастыря. И уже, конечно, наша жизнь была не только немыслима без церкви, но она уже была как-то слита с судьбами очень многих наших монашествующих друзей и товарищей.
Алиса Александровна, ну вот все-таки насчет русской религиозной философии. Те ответы были найдены вами самостоятельно на вот те сомнения в церкви, которые возбуждали вас русские философы, в частности Бердяев, в то время? Или вы беседовали с отцом Серафимом, с другими монахами, епископами? Каким образом? Почему я об этом спрашиваю? Потому что я думаю, что эта проблема для очень многих остра и по сей день для интеллигенции.
Вы знаете, в Евангелии сказано, что ищущий находит, а стучащему отворят. Дело в том, что я очень хотела знать ответы на эти вопросы. Я действительно не понимала, как можно примирить творчество вот с этим каким-то горением духа, вдохновением, вот то, что называется творческим безумием, помешательством, с практикой молитвенного трезвения, пребывания в церкви. И, конечно, если человек хочет узнать ответ на этот вопрос, если он хочет узнать волю Божию, то, конечно, Господь ему это открывает. Ну, во-первых, через церковные таинства, через церковную молитву. Потому что очень многие ответы содержатся в самих богослужебных текстах. А поскольку я читала на клиросе и вообще очень любила псалтирь читать, и очень много вот молилась, я читала на клиросе и в Переделкинской церкви, где жили мои родители, в Переделкино, и в этих деревнях, где мы проводили лето. С одной стороны, через церковные таинства и через церковную красоту. Мне открылась эта церковная красота, и вся красота светской культуры вдруг для меня померкла. Я хочу сказать, что это опыт, который испытывают очень многие люди, приходящие в церковь, но которые готовы идти до конца и отказаться абсолютно от всего своего ради обретения Христа. Тут какая-то должна быть решимость. И вот я вдруг поняла, как бледна, бедна, неполноценна, односторонняя всякая светская поэзия, всякая светская литература. Это совершенно было для меня поразительное, совершенно открытие. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, я не могла бы ничего бы сделать самостоятельно, и даже при помощи, может быть, чтения книг, там, каких-то святых отцов, хотя они тоже мне очень помогали. Но меня просвещали, конечно, очень духовные люди. Конечно, это и старцы. Это старец, отец Кирилл Павлов, которому вот так получилось, что я еще тогда к нему попала, и мне выпало такое счастье, что я вплоть до совсем недавнего времени, до того, как он заболел, я имела возможность хоть время от времени, хоть изредка, но к нему попадать и спрашивать его благословения на какие-то дела, которыми я занимаюсь, и проясняла какие-то свои проблемы рядом с ним. Потом Господь мне послал, у меня был духовник-иконописец, причем иконописец такого исключительного дарования, человек-монах, очень строгой жизни, такой вот невероятный аскет. И поэтому он сам знал все проблемы, которые стоят перед человеком творческим, который приходит в церковь. И общение с ним и с людьми из его окружения, из его иконописной мастерской, конечно, очень много мне дали. Потом в то же самое время я счастлива, что Господь мне послал вот таких вот очень крепких монахов, которые держались некого такого срединного, что ли, умеренного, очень трезвого пути. У них не было никакого такого чрезмерного какого-то аскетизма, ни какого-то развинения. Это были просто очень такие добросовестные, очень здравые, что ли, монахи, очень верующие люди, которые питались не от человеческой премудрости, а именно от общения с Господом. И вот эти люди тоже мне очень много дали, особенно один человек, который был студентом Московской духовной академии, радиаконом Лавры, он теперь архиепископ Московской патриархии. И вот так получилось, что этот молодой радиакон очень дружил с моим мужем, и поэтому очень часто приходил к нам в дом, поскольку он учился в академии. Он считал, что самый лучший способ и ему выучиться, и нас подучить, это вместе читать вот эти лекции. Мы читали там лекции по нравственному богословию, по сравнительному богословию, основное богословие. И он был очень живой человек, потому что он просил, чтобы мы ему задавали вопросы, если нас хоть что-то смущает. А у нас, конечно, было в голове очень много всяких каверзных вопросов. Очень много. И мы даже ему какие-то специально каверзные вопросы задавали, потому что он их не боялся. И если он сам не знал ответа на этот вопрос по причине своей тогда еще духовной неопытности и молодости, то он спрашивал у отца Кирилла, чьим чадом он был, и потом нам давал ответ. И это была совершенно изумительная школа. С третьей стороны, вот я говорила, что мы ухаживали за убогим монахом Леонидом, который был совершенно потрясающим молитвенником и каким-то провидцем. Ну, достаточно сказать, что по его молитвам Господь сохранил мне левый глаз, который я выжгла до бельма, отлетевший серой от спички. Вот мне отлетела эта серая, зажигала плиту, попала в глаз, и глаз зашипел, и появилось бельмо. И вообще-то что-то было такое ужасное, это было так страшно. Позвонили ему, как это бывало всегда в таких случаях, и, в общем, он помолился, и вообще все прошло совершенно бесследно, и таких случаев было очень много. И, в общем, этот убогий монах, он меня выбрал как бы своим секретарем. Ну, может быть, ему казалось, что я вот писательница молодая. И он взял благословение отца Кирилла, чтобы я писала ему исповеди. Ну, в каком смысле? Он мне диктовал свои исповеди, а я их записывала. И поэтому мы с ним очень много общались. А исповедовался он так, мы исписывали по одной ученической тетрадке, по две ученические тетрадки. Ну, он исповедовал ему помыслы. И, конечно, с одной стороны, это было очень страшно, что я посвящена в тайну этой исповеди. С другой стороны, это было под молитвенным прикрытием по благословению отца Кирилла, что у меня почерк такой внятный. А с третьей стороны, мне, конечно, это было очень нужно. Это мне было очень нужно, потому что это была такая замечательная школа. И я, конечно, прежде всего, я хочу сказать, что мне, как и моей святой равноапостольной княгине Ольге, мне прежде всего открылась вот эта неизреченная красота православия.
Однако светская культура, которая поблекла, все равно вас не отпустила, вы остались писательницей.
Я осталась писательницей. У меня был очень большой творческий кризис. Он был связан с тем, что я не могла отыскать язык, адекватный моим новым переживанием и моей новой радости, которая переполняла мои уста. Мне очень хотелось писать, но я понимала, что вся эта форма стихосложения, русского села ботанического стихосложения, немножко усеченное в XX веке, с этими рифмами обязательно, что мне, я не могу в него поместиться, в эту форму. И тогда какая-то произошла удивительная вещь. Я очень долго не могла писать. Мало того, я даже считала, что мне не нужно этим заниматься. Я подумала, что раз моя предыдущая жизнь была ориентирована на творчество, и я закончила литературный институт имени Горького, я до этого писала стихи, выступала, уже какое-то было у меня имя, которое какие-то мои читатели знали. Я подумала, что я так просто, вот своевольно, я не могу это бросить. Значит, мне нужно попросить благословения на этот акт, на этот шаг, на это отречение. И мне казалось, что этот шаг будет правильным, что я как бы принесу жертву то, что я люблю. Ну, а что я могу принести церкви? Что я могу принести Христу? Денег у меня нет. Монашество мое никому не нужно, потому что у меня уже есть семья. То есть я вообще ничего не умею делать и вообще ничего не знаю. Значит, я могу только вот это, от этого отказаться, вот принести эту жертву. И я пошла к отцу Кириллу опять-таки, к своему духовнику, и стала прямо вымогать, чтобы они меня благословили бросить писать. Но они с каким-то даже страхом к этому отнеслись. Они с каким-то страхом. И даже отец Кирилл так как-то он так отмахнулся от меня и сказал, ну что, вы будете писать? И они мне это не позволили. И я еще какое-то время так помучилась, поискала вот эту интонацию, форму. А потом вдруг я стала писать очень много, и совершенно какие-то стихи, которые совершенно меня удивляли, потому что они были совершенно неожиданные, они были как бы юродивые такие, как бы неправильные, у них какие-то были неправильные интонации. Но в конце концов я ловила себя на том, что в чем-то они напоминают интонации какой-то богослужебной церковной поэзии. Хотя по содержанию они совершенно светские. Ну и я и считала, что я должна, поскольку я живу в миру, и поскольку со мной, ну если можно так сказать, Господь говорит на языке обстоятельств и событий, на языке причиняемых мне обид, скорбей конкретных каких-то, то я и должна это прочитывать как некое духовное послание. Поэтому я вцепилась в эти житейские детали, в эти житейские ситуации и старалась в них увидеть какой-то высший смысл, какое-то провиденциальное послание. И после этого уже я писала очень много. И после того, как уже там какие-то у меня стали выходить поэтические книжки, вдруг пришел какой-то странный период, какой-то удивительный совершенно настал такой момент, когда я почувствовала, что мне нужно написать роман, что вот мне немедленно нужно сесть и написать роман. И я засела писать роман. Причем вот мой муж, который меня всегда поддерживал в моих творческих всяких замыслах и трудах, он страшно совершенно на меня разозлился, он считал, что это какое-то искушение. Он говорит, зачем же ты роман пишешь, ты же вообще никогда прозу не писала. Зачем же ты берешь такую, ты же не представляешь, что такое роман, какая-то тяжелая форма, у тебя ничего не получится, ты вся выдохнешься, у тебя будет страшная неудача, ты массу потратишь сил, ничего не приобретешь, потому что это заведомо обречено на провал». И действительно, ужасная была жизнь, потому что я сидела с утра до ночи, писала этот роман. У меня уже трое детей маленьких, да? Вообще дом запущен, мать сидит с утра до ночи. А я, знаете, если я была очень работоспособна, я могла и день, и ночь. И у меня все это крутится в голове. И вот пока я это не напишу, я уже понимала, что я не могу остановиться. И поскольку мой муж уже был против, потому что он видел, что все разваливается, вообще всю жизнь куда-то, вообще какой-то ужас наступил, какое-то помешательство. И я понимала, что если я его быстро-быстро не напишу, то мне просто уже не дадут его написать. Мне уже как-то церковно его не дадут написать. Я уже какие-то вообще правила жизни переступаю. И поэтому вот я как-то мобилизовалась, так его раз, и вот написала в черне, сначала так дней за 10. И уже прочитал моему мужу. И вдруг он переменил свое настроение. Он вдруг увидел, что что-то можно из этого сделать. И в результате все равно за месяц я его написала, этот роман. И он действительно просил своего появления на свет. Поэтому я считаю, что в творчестве есть какая-то еще некая мистическая есть вещь, что вот что-то человеку в жизни посылается, и это не только ему, а это для того, чтобы он еще кому-то это передал. Вот так же точно, как вот эти наши наставники, учителя, которые были у нас с нашим мужем, нам посылались. Это не только для того, чтобы нас наставить. Мой муж потом стал священником, и это была для него совершенно прекраснейшая духовная школа. И мы до сих пор пользуемся теми наставлениями, притчами, что ли, которые мы узнали вот в тот период жизни, то, что вот мы тогда пережили.
Алиса Александровна, сам наш разговор нас сейчас подвел к тому, чтобы вы почитали те стихи, о которых говорили.
Стихи о богатом юноше. «Я богатый юноша, и мне жалко расставаться с сабелькой из Эфеса, и с камзолом бархатным с алой лентой, и с пером на шляпе, и с крепким перстнем, с этой гордой складкой у губ, с повадкой молодого рыцаря, и с посадкой верховой, с пружинистую походкой, с подбородком, выплывшим легкой лодкой, с тетивой у мышцы, с биеньем лимфы, с голосами арфы, с виденьем нимфы, с зеркалами рифмы и с божьим даром, с этим блеском, маревом, плеском, жаром. Я боюсь земли, где плодятся черви, я боюсь луны на кривом ущербе, я боюсь перов, где привольно мухам, и царя незримого, нищих духом. И отдам я сабельку с портупеей, и камзол, и перстень, и пруд с аллеей, и рожок охотничий, и дорогу неизвестному молодому богу, светлый взор отдам ему, слух и голос, каждый вьющийся своевольем волос, даже сердце с его ядовитым медом, жизнь и твердь со звездами над черным входом. Скоро. Миша, наверное, скоро станет священником, Володя — главным редактором, а Глеб разведется. Леночка эмигрирует к своим соплеменникам, Галя родит четвертого, а Колька совсем сопьется. Миша скоро наденет и петрохиль златотканную, Володя костюм с бабочкой, Глеб штаны стариковской кройки, Леночка что-нибудь импортное, долгожданное, Галя сорочку казенную, а Колька куртку с помойки. И жизнь — это костелянша, костюмерша известная, по-хозяйски начнет приглядываться, кто в чем, по росту ли, по плечу ли, где протерлась, где залоснилась, прохудилась, треснула, и по одежке проводит каждого и сложит ее на стуле. Сейчас одну наизусть попробую. Я одним глазком заглядывала в Бейрут, и одной ногой зашагивала в Багдад, и в Дамаск запускала руку, и был обут в сапожище ливанских гор, и багров закат, а глаза закрою, он ярче горит сто крат. Я входила в Иерусалим под его звезду, целовала в белые камни, в старческий лоб, и в маслины, скукоженные в Гефсиманском саду, в бугенвиль кровавый его, в острый соп. Губы мои до сих пор чувствуют жар, озноб. В иудейской пустыне монах мне давал лукум и поил из греческой фляги водой аскет, и крестом осенял, чтоб меня не свалил самум, и чтоб сель миновал, и чтоб бес потерял мой след, и хранит меня этот крест, как фаворский свет». Чем воздам промыслителю, создателю бездн и гор, за Афины и Фермопилы, за жест, за взгляд, за Черное море, за Патмос и за Босфор? и за Солунь, и за Киркиру, и за Царьград, и любое имя слаще, чем виноград. И пока корабли мои качаются на волнах между Сциллою и Харибдой, мул ждет у горы Фавор, и спускается облако, всю ночь стоит в головах, ветер с моря прочь из души выдувает ссор, ни один мне не страшен враг, не опасен вор. И когда я совсем уйду, как медленный караван, вслед за мной потянутся Дарданеллы, Ефрат, Ермон, даже Нил безумный тот, он стар, он пьян, Понт Эвксинский, ветра с четырех сторон, и омоет пятна мои Ордан, упокоит сон. Я полмира с собой унесу, лишь обрывок, клок здесь оставлю. Нью-Йорк, Баскунчак, Дакар, так, какую-то мелочь, мертвый чужой песок, остальное возьму, куда ни один Макар. Бьется в глазу кура, Эльба стучит в висок, все со мною прибудет, что я полюбила. Да, разложу пред Господом сил, господином лет. Посмотри, у меня и твоя земля, и твоя вода сохранили вкус, сохранили запах и цвет, и готовы к вечному празднику города. И, о чудо, здесь все мое, и при этом нет ничего моего. Так долгие облака проплывают, меняя черты, когда преломляют свет. То горы встают из них, то замки, а то река. И дети кричат им вдогонку и машут вслед.
Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Мурманские зуйки». Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег. Взрослые спят или, бывало, пьянствуют. Беседы собирают, песни поют. А зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок. Я вставал поутру в вечеру, на босу ногу топор надевал, топорищем подпоясывался. Ни путем, ни дорогой шел, возле лыка гору драл, увидал на утке озеро, топором в нее шип, не дошип, другой раз шип, перешип, в третий раз попал, да мимо. Утка всколыбалась, озеро улетело. А то запоет кто-нибудь один. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. То под небесью сер медведь летит, он ушками, лапками помахивает, он черным хвостом принаправливает, и все дружно подхватывают припев. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. А с горы корова на лыжах катится, ноги расшире, глаза выпуча. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. На дубу свинья гнездо свела, деток вывела. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Малые деточки, поросяточки, по сучкам сидят, по верхам глядят, улететь хотят. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Таракан гулял 40 лет за печью, вдруг да выгулял он на белый свет. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан в лохане воду, а не то ли, братцы, море синее? Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан, из чашки ложками хлебают, а не то ли, братцы, корабли бегут, на них грибцы гребут. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Мужики поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек 40 этаких бардачей, повалится на утес, заложит руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую. А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет. Ох, да во синем-то, да во широком-то раздольице, ох, да подымалась погодушка немилослива. А и плыли туры по синю морю, ох, да выходили туры на белые пески. Ох, да им навстречу турица златорогая. Уж вы здравствуйте, туры, где вы были, что вы видели? А мы видели диво дивное, не грозно туча затучилась, и не вихри в поле солетались. Ох, да подымался Батый с золотой ордой и со всей своей силой несметную. На мурманских пихтах, утесах, гнездятся тысячи птиц, гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать, гагара в третий раз нащиплет пуху. И этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит. Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц. Кроме пуху собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые, с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят. И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. и тут у Гагары чай крику, стону, воплю, шуму волн морских не слышно. Одни день за днем в работе, как гуси пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости поморы поплывут на парусниках и на пароходах по домам. Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик, клотик. Назначают состязание. Кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки-ноги, и скружится в такой вершине на полном ходу корабля при качке. Внизу, на палубе, героя ждет премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи, перекладину у мачты, и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся. Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками. Экипажецкая рубашка, норвежский вороток, около шеечки платок, словно розовый цветок. Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы, собаки, дружки, бордики, лыски, копы приезжим на грудь скачут.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.